Дорогие друзья, недавно на Святом Афоне побывал звонарь храма мученика Иоанна Воина города Березовска, Павел Дербышев. Сегодня он в нашей студии поделится своими впечатлениями об этой поездке. Слушайте вторую часть передачи.
Когда мы с тобой ехали на радиопередачу, были в одном автобусе, и я просмотрел фотографии вот на твоем мобильном телефоне, и там был снимок, где ты находишься с владыкой Викентием. Я как понял, что он ездил тут как раз на Афон. Вообще, как вот владыка поднимался на эту гору? То есть, как он себя ощущал? Со стороны, вот как тебе казалось?
А он, знаете, мы вначале, когда до скита Святого Иоанна поднимались накануне, как-то все в разброс шли. Кто-то вперед убежал, кто-то сзади плелся. А потом он так сказал, что вот мы так вот. Все, я иду первый, запеваю молитву, и вы идете все за мной. Строя. Вот. И он, ну то есть, все равно с дыханием проблемы были у всех, ну потому что постоянно движение, и в этот момент еще вслух что-то пытаться говорить, то есть молитву петь, это сложно. А он вот всю дорогу один, ну ему, конечно, иногда кто-то помогал петь, но он пел Иисусову молитву, и это так ободряло. Вот. Но он, конечно, медленно шел местами. Особенно под конец достаточно тяжело было в его темпе идти. Потому что когда идешь в своем темпе, все равно как-то легче. А когда идешь медленно, некомфортно. И устаешь, каждый шаг чувствуется. Вот. Ну вот со стороны вообще мне всегда казалось, что его ангелы носят. Вот. И я лишний раз в этом убедился, мне кажется.
Вот смотри, ты говорил про незабываемые впечатления. У каждого из нас, наверное, в детстве, ну, были какие-то впечатления, которые невозможно забыть, да? Ну, ты их и можешь описать, да, допустим, эти впечатления. И вот явно то, что когда ты на горе был, да, у тебя тоже какие-то были такие впечатления незабываемые. Ты можешь ими сейчас поделиться? Самыми яркими такими. Не всеми, а вот.
Мы когда поднимались, мне такая мысль в голову пришла. Ну, такое сравнение. Мы, по-моему, в плащах шли, в дождевиках. Вот, а там, ну, температура была где-то, конечно, чем выше поднимались, тем холоднее. На вершине, по-моему, 0 градусов было. А мы поднимались, ну, может, 10 градусов. Вот, где-то так. И мы когда шли, естественно, тело наше согревалось, было тепло. А когда мы останавливались, мы, ну, были такие моменты, когда нужно было подождать тех, кто сзади. В этот момент владыка каноны читал ко причастию, потом акафист еще, по-моему. И мы замерзали. И такое сравнение в голову пришло. В жизни-то в нашей также абсолютно. Если мы перестаем двигаться к Богу, то душа наша и сердце наше замерзают, и становится холодно, тяжело. А если мы движемся, просто движемся, даже не обязательно какие-то духовные вершины достигаем, а просто движемся к Богу, так, целеустремленно, то и мы согреваемся, и у нас силы появляются, и много было времени подумать над этим, пока мы поднимались. Вот. Мы в этот день до вершины не дошли. Этого не было в планах. Мы поднялись до Панагии. Это такое место, там храм стоит. Там по преданию, собственно, и была Пресвятая Богородица. То есть там такой, ну, можно сказать, домик с храмом. Там никто не служит. Там, по-моему, один дяденька живет какой-то. И все. И мы там служили все ночные бдения и божественную литургию. То есть вот такая домашняя обстановка. Храм-то маленький очень. И мы с нашим диаконом с храма, который тоже там был, пытались петь. Вот, то есть без нот, без каких-то книжек, которые были необходимы некоторые. Мы пытались петь, И, наверное, вечером у нас это не совсем хорошо вышло. То есть Владыка там немножко ругался. Ну, не очень мы хорошо спелись. Тропарь воскресный мы не могли найти в Актоихе. Ну, это для тех, кто понимает, о чем речь. Но утром мы решили петь по отдельности. То есть что-то пою я, что-то диакон. И получилось утром так служба спокойнее гораздо шла. Ну, это чисто по ощущениям моим. Это не значит, что не понравилась вечерняя служба другим людям, которые там присутствовали. Это только наша группа там была. Вот, мы там все причащались. Для кого-то это была первая исповедь, первое причастие. Вот, то есть большой духовный толчок.
Угу. Вот, Павел, ты вот сейчас вот больше рассказываешь о вот ваших взаимоотношениях, о том, какие там люди были, о том, что вы испытывали. Но вот хотелось бы услышать еще о самих людях, которые населяют вот эту монашескую республику. Какие они?
Ну, я на самом деле не очень многих монахов видел. В русском монастыре был такой, ну, сейчас есть живой, слава богу, монах, который проводил для нас экскурсию. В монастыре запрещено фотографировать. Сначала, конечно, не все это знали, но потом он вышел из храма, в котором все святыни были собраны из монастыря. Он открыл этот храм для нас специально. И он вышел и сказал, что вот, братья, нельзя фотографировать. Пожалуйста, берите фотоаппараты. Ну, мы же люди русские, нам же непонятно. И ушли куда-то там за угол и продолжали фотографироваться. Он второй раз вышел, нельзя фотографировать. Ну и третий раз он просто вышел и сказал, все, экскурсия закончена, и убежал. Вот, то есть, ну, он мне запомнился именно вот этим. То есть у всех бывают искушения, и у монахов, и за нас в том числе. Вот, еще один монах запомнился. Ну, просто так как-то стояли там в монастыре, решали, как поедем, как поплывем на другой конец полуострова. Ну и просто стоял рядом монах с таким каким-то добрым лицом и разговаривал с другим. Вот. Ну, просто как-то вот запомнился он мне. Там есть игумен у них, настоятель монастыря. Ему 99 лет. И я его лично не видел. Но там нам книжечки давали, и на какой-то из страниц фотография, где он чистит снег.
Угу.
То есть...
В 99 лет.
Вот именно.
Чистит снег.
Да.
Сейчас это делают не все 20-летние.
Вот именно. И там замечают, ну, более помоложе батюшка, настоятельские обязанности выполняет. И он тоже добрый такой, служил. Мы ему календарь какой-то привезли из храма, по-моему, про царственных страстотерпцев. И он спрашивал, очень интересовался историей России. Очень светлый человек. И о нем очень те люди, которые уже были на Афоне, с Владыкой Викентием, из Ташкента, тоже о нем много чего хорошего говорили. Вот. Ну, то есть можно сказать, что монахи как монахи. Вот. То есть ничего такого особенного я не увидел. Допустим, вот был в Тарасково не так давно, тоже на службе. Там, кстати, служба в Тарасково-то подольше, чем на Афоне, как ни странно. Вот. Ну, то же самое, такие же монахи.
Извините,
такой же монастырь.
Извините, я перебью. Я не понял про Афон, когда вы на гору поднимались. Вот женщинам нельзя входить в монастырь, а на гору можно подниматься или нет?
Нет, весь полуостров, там ограничения есть.
То есть там женщинам вообще нельзя на полуостров?
Вообще нет. То есть там только мужчины. Это, кстати, вот эта вся поездка, я потом уже день на третий так подумал, А ведь ни одной женщины рядом нету. И слава богу. Это, конечно, не в обиду прекрасному полу, ни в коем случае.
А почему ты вдруг столько времени пробыл там и даже до такой обычной вещи не заметил, что тут в основном...
А потому что другой мир. Другой мир. Я там очутился и увидел монастырь с древнейшей историей, с традициями вековыми, с совершенно другим богослужением, с совершенно другими людьми. Люди там очень добрые, это видно. Даже тот монах, который...
Говорил, не фотографируйте.
Да.
Он был добрым.
Но он потом в итоге смирился и все-таки провел экскурсию, и за это ему большое спасибо. Еще стоит сказать о монашеской трапезе. Там такая большая трапезная, и кормят там, ну, естественно, постной пищей, без мяса, без молочных продуктов. Но так вкусно, очень вкусно.
Да, я тоже всегда думала, что в монастырях невкусно, тоже там и нету причем... ничего молочного, мясного. А когда мы съездили... Ой.
В Верхотурье?
Да, когда мы ездили в Верхотурье, там мы тоже в трапезную ходили. Я ел... Там какой-то овощ был, я все время думал, что это мясо. И ел его, считал я за мясо. Потом, когда узнал, что это овощ, я как-то даже так и представить этого не мог.
Павел, а тем не менее, что тебе не доставало в монастыре на фоне?
Мне не доставало мысли, что я там останусь жить. То есть, действительно, у многих, вот у диакона в частности, он в открытую говорил, что если бы не семья, я бы тут остался. И у меня такое желание действительно тоже было. Я, наверное, не вкусил монашеской жизни такой, какая она есть. То есть, естественно, не нес никаких послушаний монашеских, но хотя бы вот чуть-чуть на кончик пальца я вкусил вот эту жизнь, вот это место. Там совершенно по-другому себя ощущаешь. И там хочется именно... Там такие кельи у нас были. Нас, кстати, поселили в таких хороших очень условиях.
Что значит хорошего? У каждого ведь по-своему.
Ну там...
Это понятие.
Так скажем, хорошая гостиница. То есть вот ремонт. Там хороший, там все современное, в принципе.
Лифт.
Нет, лифта не было. Ну, лифт там, то есть лесенки большие, там все очень хорошо сделано. Царская, по-моему, это называется, царский корпус. Вот. У нас там поселили, потому что спонсор участвовал как-то в строительстве, ну, в восстановлении. Вообще, ну, помогал финансировать.
Uh-huh. Вот у меня вопрос. Вот ты говоришь, что диакон, да, говорил то, что если бы не семья, я бы остался. Вот когда вам монахи проводили экскурсию, вот все равно даже вот в какой-нибудь монастырь приезжаешь, да, когда монахи проводят экскурсию, ну, не какие-нибудь такие случаи приводят, допустим, ну, из жизни своей, знаю, да? А вам приводили случаи, допустим, вот монах, который проводил экскурсию, он вам приводил случай, что человек приехал, да, ну, семьи нету, там, вот, как сказать, безработный, и просто взял и остался, вот, сам решил. Были такие случаи, вы мне рассказывали?
Не знаю, не было такого. Мы не общались с этим монахом, так вот, то есть он просто показал, вот это... Костница. Костница — это такое место, где хранятся черепа и кости всех монахов покойных. То есть их сначала хоронят, потом через какое-то время достают и раскладывают косточки. Там по субботам панихида служится. Вот. Ну, он нам просто показал. Музей там есть. Ничего он нам такого не рассказывал, но мне говорил человек, который с владыкой Викентием приехал, что если ты им понравишься, то они сделают все, чтобы ты остался. То есть там визу сделают, или даже паспорт греческий. Вот, то есть там нету таких проблем с тем, чтобы остаться там.
Но предложения, я как понял, с их стороны к тебе не было остаться.
Нет.
Не сильно им запал в душу.
Ну, ну а чем? Мы приехали, мы помолились, причастились, забрались на гору, спустились с горы. И все. Фотографировали. Нарушили устав.
Ну и тем не менее, вот, допустим, у тебя будет выбор между тем, чтобы в будущем пойти вот жить на Афон, либо создавать семью. Что такое семья? Понятно, это вещь немножко такая суетная. Когда муж больше заботится о своей супруге, да, то есть семья, дети, беспокойство по материальному обеспечению. Вот все-таки какие у тебя вот сейчас вот на этот счет есть мысли? Вот какой путь для тебя, может быть, был бы ближе? Может быть.
Не знаю, какой путь для меня ближе, но тут уж как Господь управит.
То есть... Я знаю, что вот у тебя все равно есть подруга, вот не будем называть ее имя, вот она в фоне. Как часто к тебе приходили мысли о ней?
Ну, нет, конечно, приходили мысли, но не прям так постоянно. Мысли были именно вот о впечатлениях, о вот каком-то спокойствии. За, ну, вот в данный момент, в тот момент, было очень спокойно на душе. За все. Mm-hmm. Единственное, что не нравилось, это то, что пришлось оттуда уезжать.
На сколько времени, максимальное число дней, может быть, месяцев, а там, кто знает, может быть, лет, ты готов провести на Афоне, не возвращаясь, так сказать, на какой-то период?
Смотря как обратно. Провести. Если вот так же там просто пожить, на службу походить. Ну, наверное, достаточно долгий срок.
Ну, сколько это?
Ну, я не знаю, ну, месяц, ну, сколько. А если действительно я жить думал, монашеской жизнью, если жить монашеской жизнью, то, ну, я не знаю. То есть...
Это надо попробовать.
Как Бог пошлет. Если уж так, будет какой-нибудь знак? Почему нет?
В чем тебя изменил Афон?
Ну, изменил, не знаю в чем, но я вкусил вот этой вот настоящей христианской жизни. Вот, то есть дома я теперь стараюсь как-то больше уединяться, молиться больше. И есть даже такая фраза, что нужно вокруг себя Афон создавать. Не нужно ехать на Афон, нужно, чтобы к тебе ехали как на Афон. И это действительно так, потому что нужно искать частички того, что вот там я почувствовал, нужно искать это в реальной жизни.
Насколько это удается сделать?
Ну, смотря как трудиться.
Что, ведь сколько времени прошло со времени последнего посещения Афона? То есть, как понял, ты был там в ноябре месяце.
Да.
Вот уже, можно сказать, скоро будет полгода. Да. И что все-таки за это время было сделано, чтобы создать вокруг себя хоть что-то, связанное с Афоном?
Пост, наверное. То есть, некоторые дни я проводил так в таком, можно сказать, подвижническом варианте. Ну, старался, по крайней мере. Вот. И первые 4 дня поста я проводил с мыслями о афонских монахах. Потому что они в русском монастыре не едят вообще ничего в течение вот этих 4 дней. Вот. Я, конечно, так не смог сделать, но постарался хотя бы чуть-чуть.
В течение каких 4 дней?
Первые четыре дня Великого Поста. Они ничего не едят.
А почему именно 4?
Ну, по уставу так, в самые строгие дни. Потому что в пятницу вечером уже идут службы обычным строем. То есть поста уже нету. Пост великим постом считается период от понедельника до пятницы, а выходные дни уже службы обычные и пост не такой строгий.
Сейчас слушают, я думаю, тебя женщины и говорят: ох, как бы я тоже бы хотела побывать на Афоне, так замечательно, так здорово, так хочу соприкоснуться с этим миром. Ну что ты мог бы пожелать?
Пожелать создавать Афон дома. Потому что можно поехать в другой монастырь, в принципе. Так скажем, глобально ничем это не будет отличаться от того, что я увидел в монастыре на Афоне, в русском. Конечно, Афон — это святое место, и там все по-другому ощущается, но именно вот в каких-то внешних показателях. Ну, это просто монастырь. Я считаю, что вот к этому всему, к Афону, вот к тем чувствам приближает пост. Если мы будем стараться как-то больше уединяться, больше думать о Боге, больше молиться, то и вот придет вот это чувство соприкосновения с благодатью Божией.
Ну, что мы тебе, собственно, тоже желаем, чтобы ты сохранял это ощущение Афона внутри своего сердца, души, и чтобы вокруг тебя все-таки создавался этот Афон.
Да.
Помаленечку.
Вся моя жизнь в последнее время проходит с мыслью «хочу на Афон».
Что ж, спасибо, дорогие друзья. Напоминаю, что сегодняшним нашим собеседником был Павел Дербышев, который недавно посетил полуостров Афон в Греции. Сегодня с ним беседовали Иван Белютин. Пока, Ванька.
До свидания.
И Виталий Савкин. До свидания, друзья.
До свидания.
На небе звезды, ясный месяц золотой. В далеком храме где-то молится святой. Среди других свечей я снова с музыкой моей. И может быть, я не увижу никогда святых небес, не рукотворный города. Духовный или мирской? Духовный или мирской? Я полон русской тоской. Прозрачной русской слезой.